Событийная картина дня потихоньку вырисовывается. Ну и нам, конечно, тоже хочется добавить свою кисть, а может быть даже всунуть ее. А с помощью гостя, программы и красок, конечно, разумеется. Это подкаст «Слышали новость». Под мастерьями выступим мы. Я Виталий Фотин, мой коллега Алексей Красильников.
Привет, привет, не прибедняйся.
Да. Ну а главным художником ближайшего эфира будет наш коллега на медийном поприще, корреспондент RT Константин Придыбайло. Приветствуем вас.
Добрый вечер, здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте. Ну, я, насколько понимаю, вы находитесь сейчас в Минске, верно?
Да, все верно, я в Минске, вот буквально только что вернулся как раз-таки со встречи двух премьер-министров Беларуси и России.
Вот я поглядел ваш телеграм, и знаете, что мне сразу вспомнил? Вспомнил вот эту историю, которая была несколько лет назад, когда пошли, так скажем так, эти истории с различными товарами. Когда у нас появился на полках белорусский пармезан, помнишь, Леш, да?
Конечно.
А потом белорусские бананы, да?
Креветки,
естественно. Креветки белорусские, да. И потом, естественно, в конце должна была быть фраза, значит, Александра Григорьевича: «Ну, уродилась земля!» И вот захожу я в ваш телеграм, вижу там лимон, который, вы говорите, что сорвали прямо в Минске. Что это значит? В Минске растут лимоны на улицах?
В Минске растут лимоны, но лимоны на улицах тоже, кстати, где-то в некоторых деревнях я встречал. Туда не какие-то такие полудикие есть, даже ну, не деревня, а лимоны. А этот лимон, очень интересна у него судьба. Ровно год назад его подарили власти Индии на 65-летие Александра Лукашенко. Но пока мы ждали, как освободятся и министры, которые прилетели сюда, в Минск, ну и премьер-министры. Конечно, такая журналистская работа в пуле, это нужно уметь долго сидеть и иметь хорошее терпение. Так вот, там были деревья, и я не понимал, что это. Я спросил у пресс-службы, говорю, а что это? Мне говорит, там лимоны, а вот здесь еще мандарины. Ну, мандарины уже, еще не, точнее, уже съел кто-то, либо еще не созрели. А вот лимон прям висел такой большой, красивый, манил меня. Я дождался, когда служба безопасности президента отвернется, и сорвал лимон.
Ну, будем считать, что они нас не слушают, и вы из-за этого не пострадаете. Кстати, вот буквально коротко, вы очень интересно описали как раз по поводу вот этих санкционных товаров, которые, схему, по которой они попадают в Россию. Можете нашим слушателям рассказать?
Да, это интересная схема, она много лет работала, и вот как раз Александр Лукашенко на днях пригрозил литовским, по-моему, конкретно литовским компаниям о том, что, дорогие друзья, мы-то знаем, как появляются белорусские авокадо, белорусские апельсины, лимоны и прочее, поэтому эту лавочку сможем прикрыть. Он сможет прикрыть эту лавочку по одной простой причине, что это все проходит через Белтаможсервис, это государственная структура, и если там заморочиться и заняться поиском реального происхождения каких-нибудь фруктов, да и тех же самых креветок, которые мы с которыми любим шутить, то, конечно, станет известно, откуда их ноги растут. Поэтому Александр Лукашенко пригрозил, а все делается просто. Везется, например, какой-то фрукт родом из Испании. Испанские товары в России, они заблокированы, назовем это так. Они доезжают до Литвы, там переклеиваются, например, на какую-нибудь африканскую страну. Часто используют Марокко. Ну, а марокканские фрукты спокойно проходят через как раз Белтаможсервис, таможню таможенного союза, вот такая тавтология, и дальше ровно едут в Москву. Поэтому если специалисты именно таможни белорусские начнут разбираться наконец-то, откуда берутся марокканские апельсины нескончаемым потоком на границе с Белоруссией, конечно, это можно будет прикрыть, и пострадают многие-многие европейские компании.
Константин, лимоны, мандарины – вещь, конечно, очень привлекательная. Наверное, тоже можно значительную часть эфира посвятить. Тем не менее, встреча первых лиц государства на России и Беларуси. На ваш взгляд, самое главное, что там было, на что обратить внимание, помимо того, что эта встреча сама по себе, даже встречи сами по себе состоялись?
Да, то, что состоялось, это на самом деле удивительно, но факт. Во-первых, ну, закончился, видимо, коронавирус, и стоит ожидать, наконец-таки, открытия взаимных границ. Я могу ошибаться, но, на мой взгляд, Мишустин, премьер России, впервые после этой эпидемии выехал с территории Российской Федерации.
А он и сам ведь болел, нужно вспомнить тоже.
Да, он сам болел, и встреча Лукашенко и Мишустина началась с того, что ну, мы можем спокойно обниматься, целоваться, потому что оба переболели. Так вот, действительно, вот как раз-таки с коронавирусом интересный момент. Премьер Белоруссии Головченко высказал такое предложение и решение, что он сам, говорили прямо сегодня, ему поставят вакцину от коронавируса российскую. Плюс мне удалось пообщаться с нашим, скажем так, российским кабинетом министров. Но это было не под запись, но скажу так, что Россия готова поставить необходимое количество вакцин в Беларусь, производство налаживается, все будет хорошо. Ну, а Лукашенко уже высказал, конечно же, желание, чтобы белорусы тоже прививались российской вакциной. Ну и второй момент, очень важный, это некий радиоперехват между Варшавой и Берлином, где некие люди говорили о том, что они Ангеле Меркель подсунули левые записи по отравлению одного российского блогера-политика. И Александр Лукашенко пообещал все материалы спецслужб Беларуси передать, что, ну, есть кое-кто отравленный, а Ангела Меркель этому подыгрывает. И там отравление, не отравление, если можно так говорить в эфире вашего радио.
Ну, и давайте тогда, раз вы об этом уже упомянули, перейдем к этой теме, и тем более, что сегодня о ней высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сказал, что российская сторона не получала никаких материалов из Германии, касающихся Алексея Навального, и обвинений против России никаких нет, и основания для них отсутствуют. Ну, вы знаете, очень как-то странно получается, в прессе уже
все
есть.
А новостной фон и атмосфера именно такая.
Да, наговорено уже, как сказали некоторые, да, на крепкую статью разными политиками. Да? А самих документов никаких не получено. То есть что это получается? Готовят эти документы, перешлют их. И вообще, кстати, вот на ваш взгляд, вы как-то связываете вот эту историю с Белоруссией?
Ну, с Белоруссией, мне кажется, это сложно связывать. Однако, на мой взгляд, белорусские спецслужбы имеют определенный опыт и тот советский багаж, что просто остался реально такой вот советское наследие разведки. И мне что-то подсказывает, что имело место быть вот то, о чем говорил сегодня Лукашенко. Насколько это правдиво, насколько это действительно то, что произошло на самом деле, ну, мне очень сложно об этом рассуждать. Давайте дождемся, когда действительно белорусская сторона предоставит документы. Я думаю, что российской стороне в данной ситуации будет, конечно же, интересно это все опубликовать и рассказать. Честно, это сенсационное заявление со стороны главы белорусского государства. Я прям как сидел, так сел еще глубже, когда прочитал, потому что, по сути, это происходило там буквально за одной дверью от меня. Но никто не комментировал, никакой информации пока нет. Будем ждать.
Константин, а важно ли здесь, грубо говоря, дождаться? Ну, время такое, доказательств никому не нужны. Заявления, вот они многое решают, они на многое влияют. Сказали, а дальше вперед, дальше уже додумывайте, бойтесь или там как-то анализируйте, прогнозируйте. В конце концов, в сторону России было выдвинуто первое обвинение. Зачем здесь искать какие-то доказательства? Вот я вот люблю эту фразу повторять и доказывать, что ты не верблюд.
Доказывать, что ты не верблюд, конечно, не надо. И еще интересный факт, что Ангела Меркель, как несколько дней назад, я уже запутался, пыталась дозвониться до Александра Лукашенко, а он, как говорят немецкие журналисты, не поднял трубку. Вот эти два момента, мне кажется, могут быть связаны. Потому что, общаясь буквально там вчера с Александром Лукашенко, там позавчера, я заметил, я спрашивал как раз-таки его про многовекторность. Да, он действительно остается, на мой взгляд, и останется многовекторным, но выбор партнеров у него уже несколько иной. Он же сказал, что, к сожалению, Литва, Латвия и братская Украина подставили его прямо практически. То, что сейчас заявляется о том, что действительно Литва, Латвия, Украина и Чехия координировали вот эту революцию, что происходит на данный момент в Беларуси, ну, уже такая затихающая фаза. Но, скорее всего, вот то, что он не разговаривал с Меркель, не поднял трубку, что он сейчас отдает, давайте говорить прямым текстом, компромат на Меркель и на немецкую власть, отдает в руки российским властям. Мне кажется, это такая показательная история.
Ну и да, и плюс ко всему его риторика несколько изменилась. Ну, в общем-то, часто не подбирает слова, говорит достаточно громкие, да, выражения.
Мягко говоря, громкие, иногда противоречивые, прямо, даже смешные, давайте будем честны.
Тут он прямо говорит о том, что там, значит, соседи, они вякнули из-под забора, вот прям дословно, да, как он сказал про Прибалтику. Вот, сейчас вот опять эта история о том, что был перехват. Но обычно, если бы такое произошло, это было бы сказано тихо и тихонечко, да? А сейчас это сказано вслух, и интересно, конечно, как в этом смысле будут развиваться события.
Почему? На самом деле, на мой взгляд, чисто мой взгляд такой субъективный, он правильно делает, что начинает говорить об этом вслух. Одна из проблем Лукашенко, с которой я столкнулся здесь, когда начались вот эти оппозиционные митинги, и ты общаешься с его сторонниками, они говорят: ну, нам же президент, ну, не разрешал выходить на улицы. Он же говорил: сидите дома, на улицах опасно. Вот эти все митинги несанкционированные, это опасно. То есть он, и образ Лукашенко, это большая проблема. Я с коллегами-журналистами говорю, слушайте, почему у вас он вообще в телеке всегда то на комбайне, то на картошке, то на совещании, где живой человек? И этого так не хватало здесь людям. И когда и вот это вот, знаете, вот ту часть его работы, которую скрывали, а огромная часть, ну, согласитесь, президенты работают много, любой страны, ее скрывали. И тут, видимо, у него самого уже перещелкнуло, когда он вышел на один митинг своих сторонников, вышел на другой, понял, что народ с ним, энергетика позитивная. Он понял, что нужно публичиться, потому что его обыграли реально шоумены. Его обыграли ивент-менеджеры здесь, в этой революции. Но практически обыграли. Вовремя тоже был такой перелом, благодаря в том числе и российским СМИ, которые обратили внимание на белорусскую революцию. И вот он, видимо, понял, что все, вот как вы правильно говорите, зачем доказывать, что я не верблюд? У меня есть материал, ну и вот он, и все. А дальше уже пусть они оправдываются, что это такое.
Что сегодня еще было сказано вслух на встрече, но в частности...
Можно я прям наивный вопрос здесь добавлю, Константин? Про союзное государство что-нибудь звучало? Каким-то образом эта тема всплывала по новой? Какие-то новые, может быть, инициативы? Может быть, на уровне только слов пока звучало? Я уж еще раз попрошу прощения за возможную наивность вопроса.
То, что было за закрытыми дверьми, к сожалению, то, что пока не опубликовано пулами, мне неизвестно. Я уверен, что тема союзного государства звучала, потому что с профильными министрами, с которыми удалось пообщаться, конечно, они говорят об углублении отношений, они говорят о том, что есть договоренности. Ну, например, самое, что волнует белорусов и россиян каждый год в районе Нового года, это энергоносители. Но вот на данный момент было сказано, что цена на энергоносители для Беларуси как минимум не вырастет. То есть вот так. Ну, это значит, что отношения как минимум не похолодают.
По-моему,
вот. Ну, и плюс...
Да.
Да-да.
Ну, я хочу сказать, что давайте мы, наверное, эту пока тему закроем, и закроем ее на вот такой вот положительной ноте, будем считать, что действительно будем надеяться, что вот как раз цены не вырастут. Это подкаст «Слышали новость». Продолжаем оставаться в Минске. И вот еще какой момент. Лукашенко там произвел перестановки. И новым госсекретарем Совбеза страны стал Валерий Вакульчик, до этого времени занимавший пост председателя КГБ, а в свою очередь главой КГБ стал экс-руководитель КГК Иван Тертель. Ну и еще исполняющим обязанности на КГК именно назначен Василий Герасимов, который являлся первым заместителем председателя этого ведомства. Это стандартная ротация или тут что-то другое? Может быть, Лукашенко недоволен работой силовиков?
Нет, на мой взгляд, это, во-первых, это нестандартная ротация. А во-вторых, история заключается в том, что, наверное, он более доволен, нежели недоволен. Потому что, ну, согласитесь, секретарь союзного государства, вот видите, оговорка по Фрейду, секретарь Совета Безопасности, это все-таки на данный момент более сильная позиция, потому что там человек должен уметь договариваться и с КГБ, и с МВД, и с другими силовыми структурами, включая, в конце концов, пограничников, ну, будем говорить простыми словами. Поэтому, видимо, вопросов к Валерию Вакульчику у Лукашенко нет, несмотря на то, что было вот с теми 30 россиянами, задержанными в санатории, что это было как раз-таки по наводке КГБ, задерживали там и милиция в том числе, но не суть. То, что вот тот скандал, который разгорелся перед выборами, благо, видимо, разобрались, поняли, кто откуда заказывал так называемую частную военную кампанию, что это дела Украины, и как раз-таки это стало поводом, наверное, задуматься, что здесь не все так просто и не все идет, скажем так, от народа в плане оппозиции. Поэтому нет, такая ротация, она не то чтобы нормальная, это, знаете, вспоминается Борис Николаевич Ельцин, который стукнул по столу и говорит, не так сели. Нет, это выглядит несколько иначе. Это скорее как раз-таки говорит о том, что Валерию Вакульчику даны все карты в руки, чтобы сохранить безопасность Беларуси, в том числе союзного государства, потому что через Беларусь много чего проходит, согласитесь.
Ну, я единственный раз поправлю, он там по столу не стучал, я хорошо помню, но он просто сказал, не так сели.
Ну и по столу он стучал, но тоже.
Это тоже было. А вот по поводу не так сели, сотрудники СМИ, которых задержали в Минске 1 сентября, теперь перевезли в Минский центр изоляции правонарушителей. Видимо, посадят туда. Журналистов обвиняют по статье нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, но это административная ответственность, грозит или штраф, или административный арест. Вот в целом, как обстановка в Минске, как ведет себя сеть, как вы смотрите на эту историю?
Смотрите, тема с журналистами, конечно, очень сложная, потому что я сам журналист, и сложно комментировать действия коллег. Я скажу так, есть действительно такое своеобразное отношение силовиков к журналистам. Однако они тоже признают, что журналисты выполняют свою работу, они выполняют свою. Но когда идет несанкционированная акция, силовики в первую очередь подбегают к журналистам и просят встать в ту или иную точку. Я много раз здесь это проходил, и я всегда слушался. Я своими глазами видел, как некоторые журналисты начинают, давайте говорить прямо, быковать на представителя силовых структур, говорить, вы мешаете мне работать или еще что-то. Ну, на что они разводят руками и не понимают, что
делать. В том числе и наши журналисты.
Наши журналисты, вы имеете в виду российские? Нет, да. Российские журналисты, конечно же, играют по правилам, как говорится. Ну, обожглись уже в начале этой самой революции, когда и Семена Пегова задержали, и других журналистов 9-10 числа. Все обожглись на этой теме и теперь работают по правилам. Но белорусские журналисты, так как они у себя дома, действительно честны. Ну, я не буду называть там порталы, либо имена, я их всех знаю. Ну, некоторые, ну, честно, перегибают палку. Ну, не надо так делать. У нас своя работа, у них своя. Осветить мероприятие можно, не погружаясь в толпу, а наоборот, в нужное время из нее выйти, посмотреть на все со стороны. Здесь еще другая история есть. Может быть, вы ее упустили. Здесь два белорусских телеведущих, очень известных и популярных. Их вот буквально только что осудили на 10 суток административного ареста. И вот как раз-таки эта волна сейчас так догоняет тему журналистики. Но здесь тоже, знаете, такой сложный вопрос. Где заканчивается активизм, а где начинается журналистика? Не всегда же редакция имеет то же мнение, что и журналист. Так вот, где вот та грань? Это очень сложно. Поэтому некоторые журналисты, приходя на акцию как акционист, как митингующий, при этом тоже могут прикрываться удостоверением журналиста. Это очень сложная грань. Вот, например, как раз-таки про телеведущего. Один из телеведущих натурально в своем Фейсбуке, имея большую аудиторию, призывал прийти на несанкционированную акцию возле государственного телевидения. Собственно, за это и получил 10 суток.
Константин,
мне
а
тяжело об этом говорить.
А вот в продолжении как раз той темы, которую вы сейчас поднимаете, вообще вот в целом эта ситуация с наличием аккредитации, с наличием удостоверения, она насколько на будущее, может быть, каким-то образом видоизменится или нет? Потому что, ну вот мне приходилось читать, что вроде бы и авторитетные, и популярные, и цитируемые журналисты, обозреватели пишут, да я освещал вон сколько революций, сколько войн, и ни разу вот, мол, якобы у меня аккредитации не было. А здесь вроде бы начинаешь понимать, что ну как это нет? Если нет аккредитации, будь добр уже встать в, ну, как сказать, в одни ряды с участниками, с наблюдающими. Ты уже в первую очередь не журналист, ты уже в первую очередь какой-то участник. Вот этот момент, насколько проэволюционирует, насколько он будет более важно рассматриваться, что если ты идешь на работу, будь добр рабочий вот этой корочкой, хотя бы чисто формальной, но озаботиться.
Мне кажется, на мой взгляд, в Беларуси и в России это должно произойти, что вот эта аккредитация журналистов на мероприятие, она не то что ужесточится, она как-то формализуется. Сейчас больше вопрос, конечно, к иностранным журналистам здесь, потому что аккредитация выдает МИД Беларуси на работу в стране. Да, ну вот я смотрел очень внимательно видео, у меня есть полное видео вот, мероприятия, где Семен Пегов, известный военкор, пострадал. Я общался с человеком, который тянул за руки Семена Пегова, вот легендарное это видео. И он сказал, что я узнал его потом, что это журналист, но когда на нас бежала толпа, а он бежал рядом с ней, я только потом понял, что он держал GoPro. Я не понимал, что у него в руке. А он бежал одетый без жилета пресса, в джинсах, в какой-то оранжевой своей рубашке. И он огреб, как все. Он огреб, как протестующий, и говорит, а что у него в кулаке было? Я черт знает, может, там граната у него. Он получил, вырубился, мы его отнесли, он проснулся, говорит, я журналист. Говорит, я уже схватился за голову, ну что уже поделать, уже сидим в автозаке. Вот и все. Поэтому, конечно, здесь нужно пытаться играть по правилам и тем, и другим. Ну, бежать с толпой без опознавательных знаков. Тоже странно.
Скажите, как там вы изучаете оппозиционные ресурсы, смотрите, что там пишут, комментируют люди, вот в самой сети. А фейки обнаруживаете, кстати, что это за фейк такой? Расскажите.
Ой, с фейками, на самом деле, это фейк-революция в некоторой части. Потому что здесь каждый день появляется масса каких-то видео, фотоматериалов. Вот, например, сегодня утром обошло фото, где дом на улице Червякова в Минске якобы весь бело-красно-белыми полотнищами устилан, там все балконы бело-красно-белые. Вот. И мне стало интересно, действительно ли это так. Вот у меня там знакомые живут неподалеку, я попросил, говорю, слушай, будешь идти на работу, загляни в этот двор. И у меня заглядывают, товарищ присылает фото, говорит, ну вот, это прямо сейчас, я здесь стою. Фотография облетела все интернет-ресурсы, все паблики, все уже запостили, все тут. Понимаете, здесь... Это телеграм-революция, и здесь очень много эмоций, которые как раз в телеграме и постоянно туда подкидывают дрова, постоянно, нон-стоп. И как раз-таки вот это развенчивание фейков здесь очень важно, потому что, ну, мы знаем, и в России тоже некоторые СМИ любят кинуть фейк, это потом разгорится в пламя, которое уже и не потушишь. В общем, такая забавная интернет-среда здесь. Конечно, она на 90%, наверное, оппозиционна, потому что как только ты начинаешь объяснять людям, что «ребята, откройте глаза, это фейки», или «ребята, откройте глаза, это провокация», на тебя налетают люди с бело-красно-белыми аватарками, начинают говорить, что ты продался тому или другому.
Ну, да, это все нам очень, кстати, легко и хорошо, в общем-то, воспринимается, потому что мы сами знаем, как это бывает вообще в соцсетях. Еще одну тему хотели бы озвучить по актеру Михаилу Ефремову. Он признал свою вину на заседании суда. И,
опять?
Да. Теперь признал. Прокурор Диана Галиуллина сообщила, что считает вину Ефремова полностью доказанной и запросила для актера 11 лет колонии общего режима. Цитата. «Также прошу лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года, а гражданский иск удовлетворить частично, взыскать с Ефремова в пользу Виталия Захарова 500 тысяч рублей». Это цитата прокурора. Ну, а статья, напомним, за такое вот ДТП, пьяное ДТП, назовем его так, предполагает от 5 до 12 лет лишения свободы. Как вам оттуда из Минска видится вообще вся эта история? Сейчас вот очередное признание вины.
Знаете, вот как раз-таки мы только что затронули тему о том, про работу журналистов, про призывы журналистов, активизм и неактивизм. Закон должен быть равен для всех. Известный ты журналист или известный ты актер? Ты призываешь на митинги или избиваешь пьяным, убиваешь пьяным человека. От твоих регалий, от твоих количества подписчиков в соцсетях, либо читателей твоей газеты, то есть зрителей твоего телеканала, не должно зависеть решение суда. Вот мне это видится ровным счетом так.
Ну, закон здесь... один для всех, да, это понятно. Да. Понятно также, наверное, что вот со вся эта история, которая началась после смертельного ДТП, которая разошлась и заявления адвокатов, и заявления самого Ефремова.
Которые порой друг другу противоречили изо дня в день.
И вот, просто наверное, они для него самого, да, сделали, в общем-то, ситуацию более плохой, чем она была изначально, если можно так говорить. Тут вот ведь какой хотелось бы, наверное, момент. В данном случае... Хорошо ли для вот такого дела, когда оно становится очень публичным? Вот, может быть, ну, не знаю, для будущего. Может быть, в таких случаях надо, наоборот, не знаю, не светиться на камерах, не делать какие-то заявления.
Уточни только кому? Обвиняемому
кому
адвокату или
кому
со стороны
угодно
обвинителя? Это две большие разницы.
Насколько это вот может повредить? Потому что, ну, понятное дело, что медиа всегда готовы на тепленькое, горячее слететься. Вот как вы смотрите на это? Это же, в общем-то, и наша работа — найти какой-то комментарий, что-то снять, да, выложить в сеть и так далее. К сожалению, у нас, видимо...
На самом деле, здесь палка о двух концах.
Да-да, продолжайте, мы слышим
мне
вас.
Мне кажется, потому что в ситуации с Ефремовым, мне кажется, эта история выгодна в первую очередь его адвокату, который набивает себе очки популярности и человека-часы. Вот. А самому Ефремову, мне кажется, протрезвев окончательно, может быть, не сегодня, не завтра, он поймет, что он неправильного выбрал адвоката, это лично мой взгляд, и вел неправильную тактику. Ну а публичность, как мне кажется, в таких делах ее не избежать, потому что это же наш, вы правы, это наш журналистский хлеб, если популярный человек вляпывается в какую бы то ни было историю, мы с удовольствием будем разбираться, что да как. И это интересно. Многие журналисты, например, вот мои даже знакомые друзья, они прокачали себя там в правах, в разных правах, в правилах дорожного движения и так далее. Это несет, мне кажется, такую всеобщую пользу, однако осадочек остается. Вот он все-таки неприятный, надо признать.
Очень страшно, конечно, осознавать, что действительно, возможно, Ефремов вот только к сейчас-то полностью протрезвел от той ситуации, как-то, возможно, начинает воспринимать ситуацию реально.
С нами на связи наш коллега-корреспондент RT Константин Придыбайло. Говорили в основном о Беларуси, но и нашу тему тоже затронули.